Я вас категорически приветствую. Евгения, добрый день.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте. Какими судьбами в Питере?
Проездом. Ну, у нас с ребятами есть традиция. Каждый год на белые ночи приезжаем в Питер, потому что в Питере гик-пикник. И за месяц до этого он начинает писать. Говорит, приедете. Ну, а тут белые ночи, и, в общем, приезжаем.
Красота. Про что поговорим?
Знаете, вы, в принципе, можете назвать любую тему, но вот в этом году я как поручик Ржевский. Я любой разговор через 10 минут перевожу на разговор про Австралию, и дальше мы будем говорить про Австралию.
Давайте про Австралию, да.
Давайте, да. Потому что, наконец, после трехмесячного получения визы по всем этим каким-то весям Юго-Восточной Азии, мы туда…
Так непросто? Или вы в разные места?
Знаете, ну, в принципе, если правильно все делать, то просто. А если как мы, если креативно подойти к вопросу, то это превращается в такой большой вояж по всему. Мы просто… Дело в том, что очень боялись, что нам не дадут визу, потому что прямо перед нами одному из нашей экспедиции ее не дали. А это человек, который объездил весь мир, и, в общем, мы поняли, что нам-то бедным сейчас точно. И поэтому…
Там не угадать.
Да, а поскольку это самая сложная виза для получения россиянами, то мы постарались. Хотя нас предупреждали, что, знаете, не надо слишком стараться. Вот все-таки уважайте какие-то сумчатые традиции Австралии. Они люди простые, прямые, и поэтому, когда вот вы запускаете какой-то вот такой вот ход мысли, они могут за ним не уследить, а это им не нравится. Вот. И мы, в общем, мы очень убедительно объяснили, почему нас обязательно надо пустить в Австралию. Мне кажется, это выглядело как ультиматум. Просто что если вы нас не пустите, то просто вы себе этого не простите. Что у нас договоренности с нацпарками, что у нас, значит, гигантская миссия по открытию животного мира и экологии Австралии для российского зрителя с той стороны, с которой никогда никто ее не открывал. Вот наша программа «Все как у зверей», вот наши, значит, миллионы просмотров и подписчиков, вот наши 2 миллиона, которые всем миром нам собрали на краудфандере, чтобы мы к вам приехали, вот наши договоренности с нацпарками, вот здесь нас ждут, вот дайте нам, пожалуйста, туристическую визу. И вот это вот как бы контраст между масштабом экспедиции и скромностью претензий на визу и подвесил, в общем-то, всю систему визового центра на 1,5 месяца. И через 1,5 месяца нам не дали отказа. Просто так осторожно спросили, что ну, ребята-то вы, похоже, хорошие. Ну, вы же не отдыхать едете, не? Вы же не туристы. Не? Давайте вы сейчас быстренько просто переподойдите на другую визу. А мы в это время, а мы уже ждали вас 3 месяца, да, и мы уже просто, мы прилетели в Сингапур, потому что виза электронная, типа, посылается по почте. Мы сидели в Сингапуре такие, так, нам сейчас, потому что нам нужно было в ноябре, еще до того, как начнется сезон дождей, прилететь на барьерный риф, залезть в барьерный риф, потому что там же начнутся муссоны и все. Вот, и мы сидели прям буквально под дверью, что нам только откроют, и мы сразу шмыгнем. Вот, и нам открывали 3 месяца. У нас закончилась сингапурская виза. Мы прилетели в Денпасар, в Индонезию. Ну, тоже рядом. Закончилась индонезийская виза. Мы прилетели в Индию, взяли тоже месячную визу. Вот. Потом мы уже вошли во вкус, мы поняли, что да, в общем, надо прославить.
Здесь тоже неплохо.
Да, в общем, в принципе, неплохо получается. Да. Полетели на Новый год на Мальдивы, на мальдивское сафари, на южные рифы. Мы как бы очень хотели это сделать, но у нас же была Австралия.
Теперь помню, а что они там сафарят?
Они садят, сажают тебя в лодку, да, в бот, и где-то 10 дней возят по рифам. И чем южнее, тем крупнее то, что тебе под водой попадается. Вот там мы встретили китовую акулу и мант в огромном количестве. И вот на китовой акуле мы простили визовому центру Австралии все. Мы поняли, что какие мудрые люди. Вот если бы не они, мы бы этого никогда не увидели. Вот, и в феврале нас наконец пустили в Австралию, хотя мы уже, честно говоря, туда не то, что
расхотели, да.
Аку-Аку, наш художник, говорит, слушай, а вообще зачем? Потому что после Мальдив у нас еще не было визы, поэтому поехали на Шри-Ланку, посидели на Шри-Ланке. И вот на Шри-Ланке, наконец, когда нам уже ничего не нужно было,
вас позвонили. Настигло,
да? Да, и сказали, виза нужна, вот есть. Вот, и мы, ничего не ждя, полетели в Австралию.
А вскольком?
А к тому моменту у нас осталось уже… Не, нас из состава «Все как у зверей», потому что наш режиссер, как гражданин Голландии, который не испытывает проблем ни с визой, ни вот с этим совсем вот, ультиматумами правительства, поэтому он нормально въехал в условленные сроки, и к тому моменту, когда нас виза еще только забрежила, он уже закончил всю турне по Австралии, по Новой Зеландии и благополучно вернулся обратно в Португалию, где сейчас живет. Вот, а мы к этому моменту вот с художником и с примкнувшим к нам нашим сибирским оператором Олегом Кугаевым только, наконец, пересекли австралийскую границу. И к нам еще зато где-то по дороге на Мальдивах мы как раз подцепили нашего технического директора Майка Лобова и вот этим, и его жену, балерину, 18-летнюю, вернувшуюся из гастролей по Америке. И
вот Аку, этим... Аку, это который про чукчей рисует?
Да.
Молодец, очень смешные картинки.
Вот он у вас там сидит, скажите ему это лично. Андрюша, ты слышишь? Ты молодец. Слышит. Вот. И, в общем, таким вот веселым составом мы, наконец, влетели в Австралию. И в первый же день, вот в первые же несколько часов пребывания в, еще в городе-герое Дарвин, у нас был 19-часовой стоп-овер в Дарвине перед Сиднеем. Вот, я поняла... Почему в Австралию вообще надо ехать просто всем?
Это на юге, на севере?
Это самая северная точка. Это самое, ну, самый австралийский ад.
То есть самое тепло?
Самое тепло. Нежно, вы так сказали. Тепло. К тому моменту, когда мы нас туда запустили, наконец, это было лето австралийское. Вот. И в Дарвине были дожди вот, типа стеной. То есть ты как-то выходишь из-под, а тебе вот как вот этим стаканом на тебя. И... Ну и, собственно, да. И поэтому в город пришли крокодилы, к берегам Дарвина пришли кубы-медузы. И...
Что это такое кубы-медуза?
О, кубы-медуза – это… Ну, вы же знаете, что Австралия – это континент-убивач, где всякая, всякая божья тварь хочет тебя убить. Вот, это на самом деле не так. Убить тебя хочет всего одна божья тварь, собственно, морской крокодил, который как раз приходит в Дарвин очень близко в сезон дождей. А куба-медуза, она тебя убивать не хочет, но у нее иногда это случается, потому что куба-медуза – самая ядовитая беспозвоночная в мире.
А как же цианея какая-нибудь?
Цианея, я вас умоляю, это вообще ни о чем. Это сцифоидные медузы, это, господи, это детский сад. А доктор Голубенцев, кстати, вот Игорь Голубенцев, который здесь же в Питере живет, такой врач и естествоиспытатель, он все время ездил на Белое море, он тут цианею себе втирал в щеку, чтобы… Ну, естествоиспытатель – это же…
Не берет.
Ну, ну, пожгло, там я как-то поприслушивался, это было интересно, но все.
Крепок наш исследователь.
Да, цены. Нет. А куба-медуза это отдельная, совершенно вот отдельная она, категория.
Она от слова куб.
Она реально от слова куб. Вот, это вот, представьте, детскую голову размером, только кубическую. У нее по вот этим, то есть это такой вот желеобразный кубик, тверденький. У нас, кстати, будет программа про куба-медуз, посмотрите, потому что в городе-герое Дарвин я чуть же… Давайте вообще всю историю про это, про то, как я чуть не получила премию имени.
Отвлек, да. Вот это... все залило водой, приплыли крокодилы и куба-медузы, да.
И жара совершенно невероятная. И у нас 19 часов. Мы хватаем машину в аэропорту. В Австралии совершенно потрясающие дороги, потрясающая система… аренды транспорта. То есть, угу. Ты в любой дыре можешь арендовать машину и ехать, и это вообще просто счастье.
По встречке. Это
опасно. По встречке, да. А я, как человек из Новосибирска, который вырос с пониманием того, что у хорошей машины руль справа. Вот. Ну, вот как бы это связано с какими-то проблемами. Но вообще нормальная машина праворульная. И вот я первый раз в жизни ездила на праворульной машине по левосторонней дороге. Это, я не знаю, это как... Это просветление, это как истину познать. Понимаешь, вообще, ради чего все это? Ради чего?
Зачем вот... руль справа?
Так, не, ну действительно, как бы правило помеха справа, оно придумано англичанами для просто для левосторонних дорог. Поэтому только в этом случае оно логично и оправдано. Вот, короче, это счастье. Я еду по этим, вот периодически на меня вот эта вот вся вода сливается, вот, но очень здорово. И очень-очень странное впечатление. То есть Дарвин это такая одноэтажная Америка. Абсолютно сонный такой американский городишечко, без какой-либо истории. Ну, у Австралии истории, в нашем понимании, вообще как бы не густо. А Дарвин еще особенно... То есть, как вы город назовете, так ему и повезет. Ему везет соответственно. У него этот естественный отбор просто постоянно смывает его. Говорит, нет, нет, этот Дарвин нехорош. И вот то... Его разбомбили японцы. Построили нормальный большой Дарвин, столица северной территории. Пришли японцы, то есть все побомбили. Окей, построили новый Дарвин. Лучше, краше прежнего. Так пришел ураган, опять все снилось. И вот с 70-х годов его опять отстроили. Так, ну, стоит пока, но, в общем, они...
А в промежутках морские крокодилы.
Да, у них там в 70-х годах был последний раз такой...
Они большие морские?
Они самые большие. Это вообще, в принципе, самое опасное для человека животное вообще в мире. Потому что, ну, есть животные... Ну как, есть бегемот, например, который, на котором больше всего в Африке человеческих трупов. Да. Но это люди сами виноваты, что нечего провоцировать бегемота.
Бегемот, я думаю, что он добрый.
Да. Во-первых, надо меньше мультик посмотреть. Во-вторых, ну вообще как-то
как в известной присказке, мы думали, он хороший, а он вон какой.
И даже сказать уже некому, потому что когда кажется, какой он, это уже все. Вот, бегемот очень агрессивный на провокации. И вообще, в принципе, все агрессивные, даже медведь, он тоже опасен, но ты должен постараться. И только крокодил нападает на тебя просто потому, что хочет тебя съесть. Потому что люди входят в рацион морских вот этих гребнистых крокодилов на постоянной основе. До сих пор они, вот вы не доположь, одного жителя Австралии либо гостя континента съедают в год.
Это ж немного, наверное, нет?
Ну,
акула больше съедает? Меньше?
Акулы по всему миру съедают что-то около 10 человек.
В год?
В год, да. Но... Ну, в общем, сравнимо как бы. Но, опять же, то, что такое Австралия, что такое север Австралии, это маленький пятачочек, а что такое весь мир, кишащий акулами, серферами, совершенно. Вот, крокодил действительно очень опасен. И в 70-х годах был последний раз такой дарвиновский террор, когда гигантский, там, вот, под больше 5 метров, они с 5 метров начинают быть опасными для человека. Значит, приходите, есть просто жители Дарвина. Еле поймали, отстрелили, там где-то теперь в музее стоит чучело. Жуткое дело, жуткое.
Ужас.
Вот. И мы, в общем, приезжаем туда, но дело даже не в этом, да, где-то есть крокодилы, но чтобы их увидеть, все-таки надо сейчас куда-то далеко заехать. А вот то, что ты едешь по такой вот одноэтажной Америке и все такое, а мы 3 месяца после Азии, мы забыли, как белые люди выглядят, мы сами уже черные, как головешки, а белых не видели уже очень давно. А Австралия – это самое белое место на Земле вообще. То есть у них до 70-х годов была политика… Не помню, как-то они так называли, неприятно. Сейчас уже так нельзя называть, в общем, политики, но такой вот как бы…
Никого не пускали?
Только белых. Вход только для белых.
Там вьетнамцев же было много после войны, да?
Нет, нет, вьетнамцев и китайцев на какое-то время туда брали как строителей дорог и всего остального. Вот, но как-то они там не очень прижились, в общем, до 70-х их только… То есть, их очень цинично использовали, как бы всегда, когда берут какую-нибудь там рабсилу, она понимает, что, ну, в принципе, можно в этой квартире утвердиться. Вот, и только в Австралию тебя берут, ты строишь дорогу, и тебя выпинывают совершенно без всяких, и ты такой, я уже привык, ничего не знаем, у нас вот…
Ну, видимо, не совсем выпинывают, а просто тебя взяли на работу, отработал, до свидания. Так это выглядит.
Ну да, но все же понимают, что если меня взяли на работу, я уже имею, а тут нет. Австралийцев тут как-то не забалуют.
Прижился в этой квартирке, да?
Утвердился. Так вот, не утвердился. Вот. И вот эти белые люди, белые дома, вот все какое-то сонное, спокойное, идеальный порядочек. И вот ты понимаешь, что ты где-то в Америке или где-то в Европе, в общем, где-то ты, вот вдруг ты дома, и тут вдруг среди всего этого дома у тебя, вот, например, там перед машиной пролетает такая гигантская стая кокоду с криками кокодушными. Или если ты едешь за городом, стоит кенгуру. Просто такой вот, как каишничек такой, кенгуру. Или это плащеносная ящерица, которую мы просто увидели на обочине, вот, которые с этими жабрами.
А кенгуру опасные?
Нет.
Людей не трогают. Я тут видел один, там собаку душило, хозяин прибежал, ему по морде насовал.
Прекрасная, прекрасная история. Собакам опасно, и собак они не любят. Но вот эти вот гигантские рыжие кенгуру, они немножко не там живут, они ближе в пустыне. Ну, то есть, нужно...
Они умные, тупые вообще кенгуру.
Все сумчатые, тупые. Так, не при сумчатых будет сказано. Ну, интеллект это. У нас, опять же, мы на нашем канале «Все как у зверей», на который, конечно, все уже давно подписаны, как на любимую, как оказалось, программу Николая Николаевича Дроздова. Он тут вышел из шкафа и сказал, что ничего не смотрю, все какая-то любительщина, но вот вас от начала и до конца. И я такой, о! Вот. И мы уже запустили наш австралийский цикл, и там в том числе программа про то, почему все сумчатые не блещут интеллектом. Но у них есть, как бы, у них есть такая уважительная причина эволюционная. Ну, а долго я сейчас не буду про нее рассказывать, потому что она вот, не соберете потом меня.
Посмотрим ролик, да.
Вот. И, в общем, все вот это вот. Или там выходишь, например, на пляж. Вот выходим на пляж, жарище невероятное. Роскошный совершенно казуарина кост с такими клифами, вот Тиморское море, вот, песочек, жарище. И кажется, вот бежать бы и волны, и ни одна собака не купается, вообще на пляже почти пусто, и везде стоят такие штендеры. То есть, опасно для жизни бокс джеллифиш, куба медузы. С декабря по апрель высокий сезон, то есть, в воду вообще не ходить совсем, никогда. А с марта по октябрь сезон низкий, но вы в воду все равно не ходите, потому что, ну, все это смертельная опасность. То есть от куба медуз тоже в среднем там примерно по человеку в... Так, если разделить в среднем, то по человеку...
А от нее что? Дыхание
от нее ужас. Да, 2 минуты. То есть эта смерть может наступить в течение 2 минут, потому что прекращается дыхательная и сердечная деятельность.
Нервно-паралитическая.
Да. И делать с этим противоядие не существует, там очень сложный комбинированный токсин. И единственное, что можно делать с человеком, который обстрекал этот куб медузы, это вытащить его, положить в тенечек и просто следить, чтобы у него сердечная деятельность не прекратилась. И если он вдруг прекратится, запускать ему мотор вот вручную. Ничего делать невозможно. То есть, вот если он этот терминальный период переживет, ну, выживет, не переживет.
Ужас.
Вот. А переживет, будет очень долго страдать, потому что невероятно больно. Невероятно.
Добро пожаловать в Австралию.
Первое вообще, куда мы вот только-только. Притом мы, чтобы не терять времени, мы быстренько за эти 19 часов сняли маленькую подводочку для выпуска про крокодилов, в которой я имела неосторожность, ну как неосторожность, я упомянула, все нормально, это было, я собиралась, но у меня был какой-то такой кошки на душе скребли. Помните ведущий Стив Ирвин, австралийский, этот охотник на крокодилов, который там этих крокодилов все в рог сворачивал, а потом его скат, значит, и зашиб. Я что-то, значит, по поводу того, что ума гребет вместо крокодилов, которые даже... ну, то есть, был у них один враг, человек, с которым они не могли справиться. И того они убрали, притом не своими руками, а руками скатов, которые живут там же, где они делают свои трансатлантические миграции. Потому что гребнистые крокодилы, они морские, они же морские, они плавают по морю, он трансатлантический. Он может уплыть в Индонезию, может уплыть до Японии выплывает.
Никогда не слышал вот про крокодилов в тех краях морских.
Вот, у них самый широкий ареал обитания, потому что они просто такой, а поедем в Новую Гвинею, там людей есть можно. Там
за войну, говорит крокодил.
И нормально идут в Новую Гвинею, едят там людей совершенно вот на общих основаниях. Вот, и я, в общем, сняла там какую-то, сказала какую-то такую, ну, не шуточку, просто упомянула про то, что вот крокодилы не могли, подговорили скатов, скаты смогли. И думаю, нехорошо, наверное. А может, и нормально, а может, и нехорошо. С другой стороны, мужик был веселый, ему тоже бы посмеялся. Вот. И вот в этих каких-то моральных сомнениях иду к морю, и отлив был. И тут вижу отливная лужа, а в ней куба-медуза, натурально, вот оставленная отливом. Она была не очень большая. Вот. Это очень здорово, что у вас есть граненые стаканы, это очень удобный вообще объект для объяснения всего. Она была примерно, примерно вот этот граненый стакан была чуть поменьше. Кубик. Из него торчат щупальца. Лужа примерно вот такой вот глубины. Я начинаю с дикими криками вокруг нее носиться, потому что, ну, вот хорошо вам, вы не знаете, что это такое. Вот. А я вот всю жизнь росла с тем, что таинственная куба-медуза, самая вообще ядовитая, беспозвоночная. Единственное, с кем конкурирует, это синеколистый осьминог, который живет там же, в Тиморском море. То есть, там место.
Хорошее такое место, да? Намоленное.
Почему-то никто не купается. Они купаются, но вот в Дарвине есть специальное место для купания. Это озеро Александр. Туда...
Никого не пускают, да?
Да, там просто через насос и через фильтр закачивают воду морскую, поэтому там можно плавать в морской воде. И все. Остальные способы. Потому что куба-медуза вот этими стрекающими книдоцитами пробивает неопрен. То есть водолазный костюм от нее не защищает. Она локоть может пробить. Она при этом не хочет всего этого делать. Потому что мало того, что ядовитая, она еще для медузы очень умная. У нее есть глаза, у нее есть поведение. Она охотится. У нее, собственно, этот адский токсин, который за 2 минуты там вырубает и человека, и лошадь, он для того, чтобы охотиться на рыбу. Потому что рыба хладнокровная, им, в общем, все пофиг. И поэтому, если ты хочешь там рыбку гарантированно съесть, то тебе нужно ее убить так, чтобы она... После чего она затаскивает ее себе в рот, и при том она охотится на крупную рыбу. Иногда рыба выглядит, как, знаете, вот как будто бы она вморожена в кубик пищевого льда. То есть там сама рыба размером с эту кубу-медузу, она внутри лежит, пока она ее не переварила. Вот. И, в общем, начинает вот эта вот медуза здесь. Я с криками говорю, Андрюха, снимай. Андрей начинает снимать. Вот, а он знает, что это такое, поэтому руки у него заранее трясутся немножко. Говорит, осторожнее. А я рассказываю, где у нее там что, где у нее глазки, как она движется, как у нее... Вот, при этом у нее на самом куполе, вот этом квадратном, стрекающих клеток нет. Вот поэтому, в принципе, ее можно взять в этот купол и поднять. Что я, разумеется, немедленно делаю. Амплитуда съемки увеличивается. Андрей начинает говорить, что прекрати это делать немедленно, я сейчас все сотру, я не буду дальше снимать. Я говорю, нормально, я контролирую ситуацию, я знаю, что я делаю. Вот. И в какой-то момент, пока я ее там бибутенила в этой луже, а медуза действительно как-то сначала пыталась от нее уплыть, потом поняла, что да ладно, нормально, зафиксировалась на одном месте. И просто из-за того, что я ее там показывала и поворачивала, где что у нее как, в какой-то момент я поднимаю палец, а на нем висит щупальце. То есть она мне пристрекала. У них стрекательный аппарат, он как гарпунчики такие. И срабатывает автоматически. Медуза даже может сама себя обстрекать, если там случайно сама на себя наткнется. Вот, в этот момент я вспомнила, что я в Австралии. Мне реально так страшно не было очень давно. Я думала, то есть я понимала, что в любом случае от такой площади контакта я, конечно, не помру и ничего. Но просто сам факт, что это возможно, что это вот произошло прямо сейчас. Щупальце было, к счастью, которым она просто прикрепляет рыб. То есть там был минимум стрекающих клеток. Мне вот так чуть-чуть буквально пожгло, просто как, знаешь, такое напоминание, что... крошка. Вот. И с тех пор, вот дальше мы в Австралии были очень-очень осторожны. И с крокодилами, когда их там кормили с лодки, и с двухголовой ящерицей, которую мы там поймали на севере, и с ядовитыми утконосами, и с...
А в утконосе где яд?
У него есть... Утконос – это вообще наполовину зверь, наполовину рептилия. А рептилии у нас характерны еще и тем, что у них есть яд. И вот у утконоса тоже, но только у самцов, и только на задних ногах есть шпоры, в шпорах проток. И вот для чего они его используются, непонятно. То есть, по логике, вроде как, если есть только у самцов, значит, это битва полового отбора. Значит, они просто сражаются с другими самцами за самок. То, что никогда не видели, чтобы как-то использовали. Ну, вернее, как были какие-то случаи, там, например, самец рассердился на самку, там как-то ткнул ее шпорой, она чуть не померла, и, в общем, потом на какую-то собаку. Ну, собака тоже непонятно, может быть, она сама рвалась. Но если это происходит с человеком, то, ну, опять же, несколько дней, в общем, не работают даже морфинные анестетики. Просто очень больно. Ты от этого не умрешь, но будешь долго жалеть себя, проклинать утконосов. Вот.
Какие мерзкие твари, ужас.
Отличные твари, отличные совершенно. Они очень трогательные. Они бывают только до 6, где-то с 7 вечера и до 6 утра. Поэтому, если хочется посмотреть на утконоса...
Вечерние и ночные?
Да. Все млекопитающие Австралии вечерние или ночные, кроме одного, кроме ехидны. Вот ехидна – это...
Тоже ядовитая.
Ехидна настолько крутая, что ей уже даже не надо быть ядовитой. Она была ядовитой, у самцов тоже есть шпоры, но яда в них уже нет, потому что они... Ну, то есть, смотрите, вообще, в принципе, фауна Австралии, она практически вся состоит из сумчатых. То есть, там, в общем, весь корпус сумчатый. Кроме маленьких там исключений, плацентарные мыши и всякие вот грызуны, которые приплыли туда на всяких плавучих островках, на бревнышках вот из Индонезии. И яйцекладущие, которые просто вот зародились на территории Австралии и всегда там были. И что? Да, и яйцекладущие – это ехидны и утконосы. Утконосы ночные, а ехидны – дневные, потому что они идеально защищены вот этими своими иголками. Они очень-очень сильные, они умеют играть в саперов. Они, то есть, если подходишь к ехидне и как-то что-то от нее хочешь, она в секунду взрывается вот на такую высоту, например, глубину. И вот своими когтями вот так вот делает в распорке. И сверху стоит вот такой вот просто частокол из иголок, которому невозможно ничего сделать. Вот человек может только лопатой выкопать, и все, но остальные ничего не могут сделать, поэтому она...
Иголки не ядовитые?
Нет. Они просто очень острые, и их очень много.
Она как дикобраз, колется, не колется.
Даже этого не надо. Вот характерная черта вообще всей фауны Австралии в том, что она, там очень низкая конкуренция среди видов была, и поэтому из-за сложных условий существования. И поэтому они не столько конкурируют друг с другом, сколько сопротивляются достаточно агрессивной внешней среде. Вот. И поэтому там нет таких каких-то орудий нападения слишком уж прокачанных. Я сейчас не говорю о ядовитых пауках или ядовитых змеях, то есть, змеи там действительно ядовитые. Но вот среди млекопитающих, например...
То есть, чисто как ежик, свернулся и достаточно.
Да, никто там не будет на тебя сильно нападать, потому что исконные австралийские сумчатые хищники, это вот сумчатые дьяволы и сумчатые волки, они они совершенно не приспособлены к тому, чтобы вот любой ценой вот вырвать из мира свою добычу. Потому что их добыча – это точно такие же медленные сумчатые кенгуру, поссумы. То есть хищник должен быть адекватен своей жертве.
Кенгуру медленный?
Кенгуру тупенькие. Тупенькие, доверчивые.
Ну, скачет-то быстро, наверное.
Скачет быстро, да. Но обычно недалеко, отскакивает на какое-то время, и потом оборачивается и смотрит, что там. Вот, и очень любопытно. И вот на этом месте обычно они и заканчиваются. Ну, раньше-то не заканчивались, а когда пришли люди с ружьями. Вот. О, кстати, слушайте, я же подарок вам принесла, я забыла совсем. Во!
Я даже знаю, что это.
Да ну! Слушай, между прочим, маститый зоолог, который мне показывал это, он сказал, что ну это кенгуру. Ну, понятно, что кенгуру, а какая часть кенгуру?
Это кенгуру, да. То, что от него осталось.
Это прочим,
самая ценная часть кенгуру. Называется мошонка.
Скротум. Кенгуру скротум. Между прочим, вот по этому удивительному артефакту можно, в принципе, воссоздать всю какую-то... все своеобразие Австралии и как культурной, и как экологической, и как вообще какой-то вот и рыночной тоже территории, вот можно из этого вот всего извлечь.
Называется «допрыгался». Да. Спасибо.
А вы знаете про то, что вот эта история с кенгуретиной? Видели, кенгуретина продается у нас?
У нас, да. Да.
Вот. Вот. А как вы думаете, откуда она?
Ну, из Австралии,
наверное. Из Австралии. А вот как она там, вот в Австралии она как?
Я решил, что их выращивают специально.
Вот, все нормальные люди решают, что... Я сама была уверена, что...
Ну, то есть, в промышленных масштабах настрелять, по-моему, нереально. Затраты высокие.
Это везде нереально, а в Австралии очень даже. Ну, там кенгуру больше, чем людей. И более того, с появлением белых людей кенгуру стало сильно больше, чем их было до этого, потому что большие кенгуру – это единственное млекопитающее, ну, вот какой-то единственная категория млекопитающих, которые очень здорово выиграли от появления человека белого. Потому что белый человек пришел с…
сельским хозяйством.
Да, с конкретно своими главными священными животными, с овцами. Ну, там и коровы тоже, но овец там как-то больше. И начали все сводить, вообще все сводить леса австралийские, которые и так уже к тому моменту немножко поредели из-за засухи, начали сводить и устраивать пастбища. Потому что очень сухо, и на каждую овцу нужно примерно в 3 раза больше участок, чем нужно в Англии. Поэтому приходится сводить эвкалипты, разбивать пастбища. И тут такие кенгуру, ну, то есть, как бы,
англичане-то
думают, они для овец, а кенгуру-то понимают, что, о, расширяемся, жилплощадь подогнали. Да. И они, ну, то есть, сначала 5000 лет назад примерно. Вообще, ну, это, конечно, вот жалко Дробышевского упустили, вот он сейчас рассказал. История заселения Австралии именно аборигенами, это...
Они же говорят, там все сожгли, да?
Говорят. Это белые теперь на них, между прочим. Это аборигены еще начали. Но есть разные версии, что они там делали. В том числе есть версия, что они не делали там практически ничего. Они как раз очень удачно так встроились аккуратненько в существующую экосистему и начали практиковать так называемую культуру выживальщиков. То есть не прогрессистов, как вот мы с вами или вот эти вот ссыльные англичане. Сложной судьбы к тому моменту, который понимает, что вот у нас есть некий мир, и надо его прогнуть под себя.
Вот. Что, кто не понимает, Австралия – это британская Колыма, туда уголовников ссылали.
Но она была британской Колымой где-то меньше 100 лет, пока там не открыли золото. А, слушайте, на Колыме тоже золото открыли. Вот интересно, вот Колыма после этого осталась Колымой?
Там холодно.
Холодно. А в Австралии жарко. Тоже, кстати. И тоже, кстати, вот этот про то, насколько там жарко. Мы были в конце австралийского лета на ее юге. Ледяное дыхание Антарктиды заставило нас купить, вот меня конкретно заставило купить курточку, пуховичок и перчатки. Это был конец лета. Это Тасмания, остров Кенгуру и окрестности Мельбурна. Там ну, вообще не забалуют.
Там лето, в смысле лето или зима?
Февраль, вот их лето, то есть
да,
наш август.
Да.
Так что это страна, которой невозможно быть готовым. Вообще невозможно быть готовым. Она постоянно что-то делает по-своему. Вот.
И вот кенгуру расплодились.
Да, кенгуру, да. Собственно, расплодились.
И их стреляют в промышленных количествах.
Да, потому что первая волна переселенцев, которые были 60 тысяч лет назад примерно, ну так, по-хорошему, они просто встроились в экосистему Австралии и ничего там не делали. Говорят, что немножко поспособствовали уничтожению мегафауны, но не факт. Потом примерно 5 тысяч лет назад пришли ребята предположительно, с Сулавеси, вот со стороны Индонезии, и с ними была собачка. К тому моменту уже у людей завелась дикая собачка, ну, как уже полудомашняя. Но она была тогда не динго, она была просто собачка с ними. И вот она вместе с ними приходит в эту Австралию, а там все сумчатые, там все медленные, доверчивые. И собачка немедленно утрачивает всякий интерес в человеке, потому что до этого человек ее кормил и защищал, а тут кормить не надо, потому что все вот перед тобой сидят, подходи и ешь. И защищать тоже не от кого, потому что единственные хищники – это вот этот совершенно потешнейший сумчатый дьявол. Вот, и ну, тоже очень странный сумчатый волк, который… Сумчатые хищники очень реально странные. Вот, и они… Ну, главное какое-то слово, описывающее их странность – это нелепость, они мультяшные. И поэтому динго поняли, что все, дорогие люди, мы в вас больше не нуждаемся, и вторично одичали, и вытеснили вообще всех хищников, то есть они просто их вот изничтожили, потому что враг не опасен, опасен конкурент. И с тех пор остались только на Тасмании, собственно, теперь уже тасманийские дьяволы и сумчатые волки, ну и там их довольно скоро волков истребили.
Да.
Вот, а динго расплодились по всей Австралии, стали главной хищной контролирующей вертикалью, ну и, в принципе, тоже все нормально стало. Вот 5000 лет они жили, и все было хорошо. И тут приезжают англичане с овцами, а тут, значит, исполняющие обязанности волка. Они, разумеется, давай динго отстреливать. Отстреляли, кенгуру сказали, о-о, эти славные, эти добрые люди еще и отстреляли наших врагов. И начали плодиться в невероятных совершенно количествах. А поскольку каждое копытное, каждое травоядное, оно, его роль в экосистеме такова, что над ним должен быть хищник, который должен контролировать его численность, должен отбраковывать каких-то малопригодных. Угу. А если вдруг вот этой контролирующей хищной вертикали нету, то ну, всем становится плохо. И теперь австралийцы вынуждены брать вот эту вот регуляцию численности кенгуру, которые расплодились в невероятных количествах, на себя. И там действительно есть профессиональные охотники на кенгуру, которые на джипах с огромными фонарями ночью выезжают в аутбэк, включают фонари, а на кенгуру это действует как, ну, я не знаю. В общем, как-то у них и так мозгов не очень много. То есть, а так они начинают просто выскакивать на цвет фонарей, и они их просто отстреливают и в год кладут примерно... 1,3 миллиона, 2,5, да. Вот, и часть отправляют, где-то, нет, какая часть, 80% по-моему, кенгурового мяса идет на экспорт. Вот в том числе и нам, пока они запретили.
Следующая большая... А что запретили нормальное мясо?
Отличное.
Что не нравится?
Ну, у меня сейчас какой-то когнитивный диссонанс, когда я, ну, как-то... говорю о том, что отличное мясо. То, что жалко, с одной стороны, не клевые такие. Ну, действительно, нормальное мясо. И действительно, здесь не просто какое-то там убийство ради убийства, а австралийцы вынуждены брать на себя функцию хищников.
Таким... Ну, как в Европе, извиняюсь, перебью. Там же тоже волков, медведей давно вывели. Угу. И все, там, например, французские охотничьи общества, вот у вас участок, на нем живет. Предположительно, вот столько-то зверей, так вот за этот год надо убить вот столько там пернатых, вот столько копытных, вот столько тех, кого, по идее, сожрали бы волки для поддержания,
ну,
численности,
вот, да,
обязаны,
да,
убивать их.
Да, твы не доположишь. Вот. И другая часть идет на мясные консервы. Ой, на мясные консервы.
Собакам.
На собачьи консервы. Часть идет в рестораны, потому что, ну, это как-то действительно ничего. Вот, в общем,
ну, рестораны странно, они же спортивные кенгуру-то, наверное, жестковат.
Ну, там вот эти вот кенгуру-фотомодели, вот много фотомоделей среди популяции. Вот эти вот кенгуру вот с этими бицухами, это тоже как фотомодели. Далеко не каждый самец рыжего кенгуру гигантского, он именно такой. Это прям вот альфа из альф.
Угу.
И вот это, кстати, тоже опасная штука, потому что когда у альфа из альфы ночью срывает башню от вида фар, и он выскакивает на дорогу, а вы не уезжаете, вот это может быть очень... неприятно. Вот наша принимающая сторона, Влад Балашов, который, собственно, организует нам весь эти вот трипы с Николаем Николаевичем и всё прочим, он уже, по-моему, пару машин положил, просто оставил там где-то в аутбеке. Ну, как бы все живы и хорошо, там, кроме кенгуру и машины. Вот, и потом, а если машина все еще на ходу, и там ты приезжаешь в какой-нибудь город ее и утром начинаешь отмывать на колонке, а тебе работник колонки спрашивает, а это кто был? А ты говоришь, ну, о, такой, а, это этот, ой, потому что вы хороший человек, молодец, хороший, good shot, потому что этого мерзавца тут уже давно, тут из-за него уже несколько аварий, потому что он постоянно выскакивает, и И вот на вас, наконец. Вот, то есть это некий такой бизнес, который, ну, поставлен на широкую ногу и имеет право на существование. Так вот, один человек, ему пришла гениальная идея в голову. И он написал всем этим охотникам письма про то, что вот то, что вы сейчас выбрасываете, отрезаете и выкидываете, шкуры продаются, мясо продаются.
Вот это прелесть.
Нет? Да, это прелесть. Присылайте мне, вот вам я вам доллар. Угу. Ну, понятно, что доллар вообще лучше, чем ничего. И все...
3 миллиона.
3 миллиона, да, этого всего. Притом он это дело запатентовал. И теперь вот весь
ловка,
этот бизнес принадлежит одному человеку.
Молодец.
И поскольку австралийцы при этом, то есть мало того, что очень изобретательные, умеют из ничего вообще сделать какой-то мега доходный бизнес, они еще и невероятно законопослушны. То есть это нация, которая сформирована из людей, у которых могли быть какие угодно там какие-то сложности в каком-то бэкграунде, но они практически все понимали, что такое жить по понятиям. И вот это государство построено людьми, которые умеют жить по понятиям. И поэтому нарушать какие-то вот нормы общественного договора для них это плохо. Это для нас такая доблесть, когда ты видишь систему и понимаешь, что, о, система, сейчас тебя взломаю. То есть вообще русская национальная идея – это лайфхак. То есть, если ты видишь какую-то систему, ты непременно тут же начинаешь прощупывать ее на предмет.
Это потому, что мы умные. Нас естественный отбор не берет, и искусственный тоже.
Это мы так рационализируем. Это потому, что система дурная, как бы не под нас заточена. Австралийцы сами делали свою систему, поэтому она у них, вот правда, я пыталась там подумать, что бы можно было еще улучшить в этом. Трудно что-то улучшить. Вот. И поэтому они ее страшно уважают. Поэтому, в общем, немного-то ума любому из этих охотников начать наладить, собственно, этот выпуск вот этого всего добра.
Ну, как сказать? Во-первых, додуматься до такого-то ключевое. Придумал рубль, сделал 10, продал 100. Так устроена жизнь. Можно придумать, но не сделать, сделать, но не продать. А может продать, но не придумать и не сделать. А уж если он один в себе все это соединил, это счастье натуральное. Титан.
Вот. Вот Австралия – страна титанов. Там, кстати, на самом деле потрясающе совершенно вот в этом плане. У них роль личности в вот этой их коротенькой истории, она огромна. То есть это вот во всякой там европейской стране, например, там у нас есть тысячелетие истории, и поэтому там личности было вагон. История коротенькая, поэтому каждую личность видно вообще просто вот. Вот этот человек придумал делать бизнес из кенгуровых мошонок. Вот этот человек придумал, например, летающего доктора. Там есть совершенно потрясающая такая тоже вот очень австралийская вещь. Территория гигантская, опустыненная. И главная проблема – это гигантские расстояния, отсутствие воды. И если с тобой что-то случается где-то, это где-то еще в начале прошлого века – 20-го, собственно, была разработана система, когда началась колонизация каких-то отдаленных, уже совсем неприятных. Ну, она не началась, она продолжалась, собственно, началось все это время золотой лихорадки. Вот, в общем, там живут люди, которые предоставлены совершенно сами себе. И случись у них там что? Там баба рожает, угу. Змея укусила.
Помочь вот, тяжело.
Да, что-то еще, там ребеночек заболел. То, что как вот у нас наша поездка сейчас начиналась, мы прилетели на гору Улуру, и с нашим прекрасным гидом Сашей Балашовым поехали на север, в сторону Дарвина. И первое, это что...
Красная такая Улуру.
Да, красный центр.
Её, правда, нельзя фотографировать? Да?
Можно. На нее залезать нельзя. Ну, Дроздов лазил, на самом деле, много раз. И сейчас тоже пытался залезть, но был дождь, поэтому уже как-то... Ну, ладно, раз дождь, там скользкая тоже станция. Она такая, как... Ой, про нее отдельно, а то сейчас не дорасскажу про летающего доктора. Вот. Это еще доктор, так, центр. А, да, поехали на север. И гид наш прекрасный говорит, посмотрите направо. Там на 2500 километров ни хрена нет. А теперь посмотрите налево. На 2500 километров там нет ни хрена. И поэтому поедем на 5000 километров на север, и там будет все. То есть это вот как-то вот так. И был один человек, который решил каким-то образом помочь тем людям, которые вот выживают в этом заброшенных местах. У них какие-то гигантские эти овцеводческие хозяйства. Но сами при этом, то есть они поддерживают государство, они работают на экономику, но сами совершенно беззащитны. И он разработал систему летающего доктора, когда на любой хутор, на любую буквально точку по тогда это был телеграф еще, то есть ты телеграфируешь, и к тебе вылетает самолетик с доктором, и, в общем, все, что тебе... Если нужно противоядие, противоядие, если тебе нужна какая-то помощь. И вот эта система работает до сих пор. Ты из любой точки Австралии, с тобой там, не дай бог, что случилось, ты звонишь по спутниковому телефону, поэтому без спутников телефонов далеко лучше не уезжать, и к тебе прилетает волшебник в голубом вертолете. Совершенно бесплатно. И...
А вот вопрос. Вот они привезли овец. Они же там очень сильно переживают за то, что вот неправильно привезли кого-то. Мерзких овец, дурацких кроликов, которые им везде нагадили, где только можно. И теперь там с этим крайне строго никого вообще привозить нельзя. Джонни Депп приехал на съемки «Пиратов» и незаконно привез пару собак. Так его там чуть не четвертовали, бедолагу. А они, вот вырубив леса там под этих овец, они не пытаются обратно их посадить?
Они пытаются их обратно посадить. Это вот опять же к национальному характеру Австралии. 200 лет, 200 там с небольшим лет всей истории. Когда первые поселенцы туда приехали, туда при этом послали-то не совсем таких вот убийц, потому что убийцу ты не довезешь на корабле туда, всяких политических воришек, там все вот такое вот, более-менее отправляли. Вот. И они туда приехали с тем, что... Ну, это какая-то странная земля, конечно. Ну, во-первых, здесь климат, ну, наверное, чуть получше, чем в Англии. Во-вторых, ну, у нас другого все равно нету, поэтому будем здесь жить. И как-то начали обустраивать ее под себя. А под себя обустраивали, у них был такой девиз: если это движется, убей это, если это растет, сруби это. И вот таким вот манером они обустраивали Австралию и под овец, и под коровок. И, в общем, пока не нашли залежи ископаемых, которые стали каким-то еще одним вспомогательным, ну, как вспомогательным, впоследствии основным источником обогащения, они просто вот равняли эту природу, воспринимали ее как врага.
Ну, как везде человек этим занят.
Да, но везде, везде природа не настолько уязвима, как в Австралии. Потому что в Австралии это действительно это какая-то фантастическая история. Там все, что угодно, попавшее в Австралию из внешнего мира, имеет все шансы стать бичом Австралии. То есть самые чудовищные последствия от инвазии постороннего вида – это последствия от инвазии…
Кроликов.
Кроликов. Это вот это… анекдотическая история, казалось бы, но конец 19 века, какой-то, не помню, как уж этого ферма, ну, здесь, собственно, не важно, 12 пар кроликов выпускают у себя на участке, ну, просто чтобы были кролики, потому что он англичанин, он привык стрелять по кроликам, ну, вообще кролики – это мило, там мех, мясо, все вот это вот, и там вообще что может быть безопаснее кролика? Ну, вот только 2 миллиона кроликов, то есть к концу 19 века там 2 миллиона кроликов. К середине 20-го там 200 миллионов кроликов. 200 миллионов. Они по всей территории Австралии.
Стреляй, не стреляй, да?
Каждый кролик съедает, 10 кроликов съедает травы, как одна овца. Но мяса при этом от них гораздо меньше. И этих кроликов еще поди поймай. Они живут в норах, они пожирают все. Они съедают вместе с корнями, поэтому начинается эрозия, начинаются овраги, пахотные земли таким трудом отвоеванные эвкалиптов. Просто вот у тебя просто уходят на глазах. Вот. Австралия к этому моменту уже достаточно зажиточная страна. Поэтому вот чем опять же, мы с Австралией похожи, это вот какое-то, знаешь, безумие проектов. И вот они думают, кролики, проблема. Кролики прут, все съедают. Давайте построим забор от кроликов. Ну, у нас бы тоже была такая, наверное, идея. Построим забор от кроликов, но потом там то деньги, то разворовали, то еще чего-то. Построили немножко, и все. А те люди ответственные, упертые и с деньгами. И они строят забор от кроликов. 2500 километров, или даже 3500
Помогает?
Километров. Нет, конечно.
А вот сейчас вот наука прогресснула. Разработать какую-нибудь специальную кроличью болезнь, которая бы их выкосила подчистую.
50-е годы. Против кроликов, уже построив вот этот вот забор, применили вирус миксоматоза. Бактериологическое оружие. Это из Южной Америки привезли возбудитель. Кроличья смерть. Дохнет вообще вот просто все. Это ближайший родственник возбудителя черной оспы человеческой, но только для кроликов. Вот. Они то ввезли инфицированных кроликов, запустили туда, и начался кроличий апокалипсис.
Падёж.
Да. Падёж. 80 или 90% популяции померло. Притом померло жутким совершенно образом. То есть, ну, представьте, вот помните картинки «Черная оспа»?
Да, да, да.
Вот то же самое, только с кроликами. То есть распухшие, ослепшие, оглохшие, дезориентированные, приходили в города, мерли на улицах, австралийцы уже такие. Ну, апокалипсис. Вот. И резко сократилось вот с этих 200 миллионов, до там чуть-чуть осталось. Но вот эти вот чуть-чуть они с этим вирусом договорились.
Расплодились опять, да?
Да, они такие, ну, Никсоматоз, если ты убьешь нас всех, то где же ты будешь жить? Ну, и вирус такой, о-о. Вот, дело в том, что самыми опасными являются новые заболевания, против которых у нас нет иммунитета. Но у них, вот у кроликов, в условиях вот этой вот жесткого прессинга, отбора, у них очень резко произошел эволюционный скачок, и они научились, они стали более устойчивы к этому вирусу. А вирус, поскольку тоже не заинтересован в смерти хозяина, ему же тоже как-то хочется дальше реплицироваться, вирус стал менее убийственным по отношению к кроликам. И вот буквально за несколько поколений вот этой коэволюции, короче, в Австралии теперь опять 200 миллионов или даже 300 уже миллионов кроликов, но только это уже суперкролики, которых не берет никакой.
Ну, есть же другие болезни, военные лаборатории, над сейчас чем работают, непонятно.
Сейчас собираются кого-то еще ввозить, но...
А вот каких-нибудь хорьков привезти, чтобы они их задушили.
Это было первое, конечно. Вот сейчас. Слушайте, приятно иметь дело. Вы воспроизводите ход мысли. В прошлый раз вы как бы сделали мне составного комментатора, а теперь вы делаете составного австралийца. Так, давайте, что у нас в Англии с кроликами? Жрут лисы, хорьки и ласки. Завезли лис, хорьков и ласок. Лисы, хорьки и ласки, разумеется, тоже не дураки. Они не стали охотиться за кроликами, которые еще поди поймают. Живет в норке, он уже заточен против...
Есть попроще.
Да, когда тут все эти маленькие... То есть кенгуру, они есть гигантские вот эти вот, а есть совсем маленькие. То есть их там 30 видов всяких разных.
Валаби.
Валаби, да, которые поменьше. А есть кенгуровые крысы, которые совсем вот такие котики маленькие. Вот. И, разумеется, лисы, ласки и хорьки, они переключились на мелких сумчатых, на поссумов, на вот всяких летяг, на, на бандикутов этих прекрасных. И начали истреблять это все, а кролики шли своим чередом. Проблему могли решить динго. Вот. Но с динго разобрались гораздо раньше. И первым как раз был построен забор от динго. И вот забор от динго на самом деле помогал. И динго сидели вот на огороженные... В общем, динго огородили на севере. Вот сказали, что все, у нас тут на юге пастбище, и поэтому вы, волчары, сюда не ходите. А кролики пошли как раз с юга. И поэтому динго бы пришли и разобрались гораздо дешевле, чем вот это вот все эти заборы. Но они сидели... Они тоже были врагами государства. И вот это вот все, то есть масштаб... катастроф и масштаб решения вот их, они такие вот прямо такие, ох, вот не какие-то мелкие эксперименты, а...
Ну, вообще, это же действительно катастрофа, вроде все уже умные, а вот такое, и что делать?
Ой, что делать? Это вот главный вопрос австралийских экологов до сих пор. Как они примерно с 70-х годов, там 60-х, вдруг поняли, что у нас совершенно потрясающая, уникальная фауна, и мы, похоже, ее теряем нашими же усилиями. И вот теперь у них, вот качнувшись влево, они теперь качнулись вправо. Они теперь вот как-то всячески пытаются это все вручную регулировать. А экосистема – это очень сложная. Вот, там вот открути любую гаечку, у тебя отвалится вообще с какой-то непонятной стороны. И вот почему именно в Австралии вообще все это имеет такие катастрофические последствия? Потому что изначально бедный видовой состав. То есть, вот, например, там... Южная Америка или там Бетснос кораллового рифа. Места, где идеальные условия для жизни. И поэтому этих вот желающих там пожить, их огромное количество. Там очень-очень много видов. Там нет ни одного незаменимого вида. Там, если ты, ну, ты выпускаешь там кролика куда-нибудь в Южную Америку, какую-нибудь Патагонию. Вот там просто экосистема так только чавкнет. И все, а там, ну, либо кролика сразу съедят, либо кролик туда вольется, и никто даже не заметит.
300 миллионов не будет.
Не будет вообще. Ну, кролик, теперь у нас есть еще и кролик. Если ты сможешь здесь выжить, детка, да, ну, тогда живи. Вот, а в Австралии именно из-за ее какой-то, из-за того, что там низкая конкуренция между видами, там, если ты выжил, вообще смог здесь жить, то все, ты здесь живешь, и никто с тобой не конкурирует за это место. Вот там те же самые коалы. Вот жрут они свои эвкалиптовые листья, которые больше никто есть не может, кроме еще там пары поссумов, сумчатые летяги. И они расслаблены до предела. То есть они, у них практически уменьшился и исчез мозг. То есть, ну, как бы не исчез, конечно. У них большая голова, большой череп. Вот, ну, только в черепе, опять же. Ну, вот да. Если поместить вот это вот сюда, то это примерно объем калового мозга по отношению к спинномозговой жидкости, которой заполнена вот его черепная коробка. ему никто не грозит. Его едят только какие-то... Он настолько пропах эвкалиптом, что даже хищники брезгуют.
Не очень-то и вкусный, да?
Да, совершенно не хотелось бы. Вот. И там все вот такие вот. И поэтому каждое экологическое звено в Австралии, оно незаменимое. Вот. И если ты его выдергиваешь, либо вставляешь куда-нибудь вот на его экологическую территорию другое, у тебя сыплется вся пирамида, у тебя весь каскад вот этот идет совершенно непрогнозируемо.
Я так думаю, вот. Надо построить специальных противокроличьих роботов, чтобы они бегали на батарейках, их кусали или кололи чем-нибудь. Этим займутся, точно говорю. Вот робот, он днем и ночью, днем заряжается от батареек солнечных, а ночью побежал и всех уколол.
Слушайте, у них китайцы под боком, в принципе, если бы это...
Пара толковых китайцев.
Они могли бы делать то же самое. Кстати, по поводу колоть. Туда завезли как-то опунцию. Вот этот кактус плоский, да, который, да, там для живых изгородей. Ну, и, разумеется, с предсказуемыми последствиями. Теперь там везде опунция, она все повытеснила, там вся эта нативная флора такая. Так как они с ней борются? Он же кактус. Ходит со шприцами и колет. Добровольцы с шприцами там отчитываются потом. Мы сегодня укололи там столько-то кактусов.
Это к ним еще борщевик не завезли, я считаю.
Ой, в общем, это у нас опять же будет отдельный большой выпуск про историю понаехавших в Австралии, потому что «Игра престолов» курит по сравнению с этим. Это вот каждый новый понаехавший, он борется с предыдущими понаехавшими, и все вместе они гнобят вообще эту бедную нативную фауну, которая там как-то совершенно не была рассчитана на вот такой вот наплыв гостей.
Жестоко.
И теперь еще люди, которые так все это так, все, котиков отстреливаем, у них же на законодательном уровне, это годика 3 назад, про это мы опять же уже выпуск сделали, утвердили решение об уничтожении 2 миллионов бездомных котиков.
Так.
Но есть проблема.
Так.
Совершенно непонятно, как уничтожить этих 2 миллиона котиков. То есть там выскочил тут же Бриджит Бардо, вся как бы европейская зашиза такая, вы что, это же котики. Вот, но австралийцы не знают, что они сказали.
Ну, котики-то тоже, видимо, забыв про привычных мышей, переключаются.
Конечно,
на что-то другое.
Конечно, птицы,
да?
И мелкие сумчатые. То есть на котиках уже 30 вымерших видов. И они... Кстати, вот мы видели несколько котиков, одичавших там. Это было самое осторожное животное в Австралии, которое мы вообще видели. То есть это было вот прям совсем мельком. Они там... Ну, как бы они внешне точно такие же, но они ведут себя абсолютно как такой вот хищник. И хищник, который знает, что ничего хорошего от людей ждать не приходится.
И они натерпелись, видимо,
да,
как.
Да. Вот. И поэтому непонятно, как этих котиков, эти 2 миллиона-то истребить. Полиграф еще не дожил.
Боевые роботы. Бостон Дайнэмикс придет на помощь, я думаю.
Вот. И это вот опять же к вопросу о каких-то парадоксах этических, которые начинают с тобой происходить, когда ты приезжаешь в Австралию и на все это смотришь. Например, огромное количество сумчатых сбивается на дорогах.
Угу.
Потому что они, ну там, во-первых, дороги не в ту сторону едут, поэтому даже для нормального европейца не всегда сразу вспомнит, куда надо посмотреть, чтобы тут не лежать потом вот так некрасиво. Вот. И сумчатые тоже за век с небольшим все никак не могут привыкнуть. И поэтому ночью их сбивает достаточно много. То есть кенгурятник — это как бы слово из Австралии, потому что там это реальная проблема. Там это, кстати, называется не кенгурятник, а булбар.
Как? Бул?
Булбар, да, потому что там...
Быкоотбойник.
Да, быкоотбойник. Там же ходят вот эти вот гигантские автопоезда из 3 фур, там железная дорога как-то не прижилась, поэтому там гоняют автопоезда. Все плоское, и едь не хочу. И там, где ездят автопоезда, ходят коровы, иногда выходят на дорогу, и вот это, ну, это проблема. Поэтому там страшные совершенно вот эти булбары, то есть там такие вот швеллер такой.
Ну, я замечу, у нас тоже местами олени, лоси выпрыгивают или регулярно встречаются с автомобилями, к сожалению.
Ну, тоже,
несмотря,
да,
на то, что мы ездим по правильной стороне.
Да.
Не помогает.
Шикарный, кстати, был слоган у Volvo, кажется, Volvo какую-то очередную, когда они бодались с японцами за автомобильный рынок, вышел какой-то очередной Volvo со слоганом «Потому что в Японии нет лосей». То есть вот тема безопасности была отыграна полностью. Вот. Слушайте.
Так вот, что же удалось посмотреть-то в итоге?
Да, поэтому вы меня подруливаете, потому что Австралия – это вот тема, когда…
Бесконечная, да.
Да, она бесконечная, при том в любом направлении там. То есть, вот Куба Медузы, давайте про Кубу Медузу. Что удалось посмотреть? Первый раз мы прилетели… Так, сейчас постараюсь не стучать. Из Дарвина в Сидней. Голубые горы, питомник крошек вомбатов. Оттуда мы поехали. В общем, там мы взяли…
Вомбаты хорошие? Или там все хорошие?
Слушайте, вомбат, не начинайте. Вомбаты самые лучшие вообще. Я видела много животных, маленьких животных, которые лишают тебя воли, вскрывают тебе мозг, маленькие дельфинчики, там маленькие жирафики. Все они меркнут рядом с крошкой вомбатом.
Отличный ролик был, как у мужика какого-то ручной вомбат, за ним везде бегает. Такой идиотский, слов нет.
Это он уже большой, ну когда бегает, он большой. А когда он еще только вот такой карманного размера, это, ну, знаете, он похож на одновременно на такого, ну, он как бы сумчатый барсук считается, на маленького барсучонка, маленького поросенка, и при этом почему-то на младенца. Вот в нем есть что-то такое неуловимо антропоморфное. И он невероятно милый. И вот вообще, ну, то есть, детеныши вомбатов – это прям психотронное оружие. Я бы вот на месте там вот защитников Дарвина просто японцам выкладывала бы. Японцы же они…
Любители, да.
Да, любители. Это как живого чебурашку дать. Они бы не смогли воевать при детенышах вомбатов. Вот. Но вомбаты на севере не живут, и это север, конечно, вот погубило. Вот. А взрослый вомбат – это, знаете, это зверь Форест Гамп. Все сумчатые по определенным причинам, они довольно безмозглые. То есть, у них там особенности эмбрионального развития, расскажем, сейчас не буду. И поэтому у них мозга изначально не очень много, поведение простое, примитивное. Почему они, собственно, сливают плацентарные? Потому что плацентарные умные, хитрые и очень быстро адаптируются к среде. А сумчатые такие, о-о-о. Вот, все, кроме вомбата. То, что вомбат ставит перед собой задачи. То есть, это зверь-строитель, инженер, проектировщик подземных коммуникаций. Он живет в норах. Все остальные сумчатые практически, они вообще ничего не строят, они вот живут в том, что есть. А вомбат, он как, вот, как сурок наш. У него там есть система коммуникаций, у него есть собственный участок в кормовой, который он охраняет от других соседей вомбатов. То есть, по сути, это такой зверь, австралийский фермер. Вот у него, вот он весь совершенно точно такой же, у него такие же
проблемы. Бобер только подземный, да?
Да, они достаточно близки к бобрам, только вот он бы и был подводный, но у сумчатых проблема с подводностью.
Вода в сумку затекает.
Почему, собственно, до сих пор там живет утконос? Знаете этот мем про «будь как утконос» – милым, славным, непонятно как, прошедшим естественный отбор? Потому что сумчатые не могут жить в воде, у них действительно тонут детеныши и все. Есть, кстати, в Южной Америке, где тоже есть сумчатые, вот, но там сумчатые живут в такой в плотной конкурентной среде, поэтому они прокачались. Там есть сумчатая выдра, у которой сфинктер на сумке. То есть он просто закрывается и это.
Вот. Батискаф. Бобер один.
Да, да. В Австралии это все не нужно, потому что там нет конкуренции. Вот. И из-за этого, из-за того, что вот у него сложные экологические задачи, ему надо хату ставить, там, у него. Реально очень хорошо развитый мозг. Вот эти вот детеныши вомбатов, которые там играют на этих полезных видео, они всегда играющие детеныши – это показатель нормального интеллектуального развития взрослого. Угу. Вот, и с ними это вот так. У Льюиса Кэрролла, кстати, был вомбат.
Не знал.
Вот. Все, исправили.
Последний раз газета «Аргументы и факты» сообщила мне, что он педофил.
Кстати,
я понял, что, по всей видимости, все талантливые педагоги, наверное, педофилы.
Возможно, да. Это звенья одной цепи, потому что, говорю, маленький младенчик-вомбатик – это… Ой, мы сами чуть не стали педофилами. И притом, это действительно вот было ощущение, что уровень интеллекта – это как вода в сообщающихся сосудах. То есть, мы пока там его тетешкали, у нас, опять же, вот есть видео в этом сюжете про вомбатов. Это вот солнечная безмозглость, это, ну, садится человек в камеру, в кадр, еще вроде сначала что-то соображает, а минут через 10 уже все у него.
Он как вомбат.
Да, а вомбат при этом, ну, то есть, вот мы резко тупеем, а вомбатик такой, как все более осмысленный становится, так у него глаз все более горит, поведение такое все более сложное. Вот, это, опять же, какая-то прелестная совершенно черта Австралии, она невероятно расслабляет. Она вот эта вот какая-то ее такая приятная сумчатость вот в каком-то эмоциональном и интеллектуальном плане, Вот. Они совсем не дураки, вот опять же, как вам говорить. Они просто, у них нет вот этой вот нервозности нашей, что то есть они, это страна, у которой нет
конкурентов. У вамбатов или у австралийцев?
У всех. Они там, то есть там, там границы. Говорю, вот, вот вамбаты и австралийские фермеры, они друг друга ненавидят просто из-за того, что они вот они абсолютно одно и то же. И поэтому они, как всякие схожие формы жизни, но не идентичные, они между ними сложны. Вот. Вот такого рода конкуренция там есть. А вот конкуренция, там же нет соседей.
Угу.
Это вот единственная страна, возвращаясь к нашей любимой теме про патриотизм, это единственная страна, в которой патриотизм не, не основан на, не подпитывается с помощью каких-то ксенофобских вещей, потому что нет соседей, которых вообще можно гнобить.
Главный фильм про нацистов под названием «Ромпер Стомпер» с Расселом Кроу в главной роли, он как раз про австралийцев, как они там с вьетнамцами воюют.
Они себе постоянно пытаются назначить кого-то. У них был период, когда у них были враги китайцы, которых они, опять же, набрали на строительство дорог. Ну, а китайцы-то, естественно...
Еще не догадались высылать.
Ну, китайцы работают за копейки, работают много, и, ну, и вообще китайцы какие-то. Вот. И австралийцы как-то на них накрысились, вот. Но потом как-то с китайцами все это, их выслали обратно, и опять стало, врагов никаких нет. У них, как бы, есть свои аборигены.
А их сколько миллионов там живет?
Кого?
Ну, население в Австралии.
20. Сейчас я вспомню, сколько кенгуру, так вот австралийцев меньше. Кенгуру 30 миллионов,
ага.
А австралийцев 24 примерно. Вот так.
Замечу, на континент, да, не шаляй-валяй.
Да, на континент. Да, самый малонаселенный континент вообще. Вот. И у них есть аборигены, которых и в лучшие-то времена, вот в 18 веке, когда пришли, кстати, непонятно, как они их считали, потому что они за людей-то не особенно считали. Ну, как-то посчитали, и вроде как получилось 700 тысяч, где-то так, ну, меньше миллиона всего. Потом они их начали всячески гнобить и свели до... Ну, мало совсем осталось, тут там порядка 200, что ли, тысяч. Вот сейчас аборигенов стало опять побольше, потому что, ну, вот как отношение австралийцев к аборигенам. То есть, почему они, ну, как, не знаю, видимо, американцев, там, первых поселенцев, вот это противостояние с индейцами как-то сплачивало, а противостояние с аборигенами, это, ну, вообще практически невозможно. То есть, это люди, которые живут абсолютно в своем замкнутом мире. Они вот как 60 тысяч лет назад первые туда пришли, а... стабилизировались в вот этом состоянии, когда мы просто в равновесии с природой. Мы выживальщики, нам не нужно ничего больше, чем нам необходимо для физического поддержания жизни. Вот так и остались. И до 60-х годов министерство, отдел, по, там, отдел, отвечающий за аборигенов, относился в правительстве Австралии к Министерству природных ресурсов, флоры и фауны практически. То есть они пока там в 60-х не выдали им паспорта и где-то там уже в конце века не признали их прав на землю, они вообще их там не считали. Тасманийцы, да, тасманийцы вообще просто своих убили всех, и вообще нет больше ни одного тасманийского аборигена. Вот. До какого-то времени их каким-то объединяющим таким вот внешним врагом была природа Австралии. Что вот эти вечные пожары, засухи, наводнения, кошмар, кошмар, крокодилы, акулы, вот это все. Они, видимо, кстати, вот миф о мегаопасной природе Австралии, возможно, оттуда и пошел. Потому что, в принципе, я, ну, вот исключая вот эти моменты с крокодилами и кубомедузами в Дарвине, вот во всех остальных местах я никогда не чувствовала себя настолько вот в такой безопасности. Когда ты идешь по лесу, понимаешь, что ничего не может произойти. Потому что, ну, есть как бы змеи, но змеи, во-первых, прекрасно слышат и не хотят с тобой встречаться, во-вторых, они дневные, сейчас они спят. И потом ты идешь, хищников нет, никого нет, красота, только посум и скандалят. Вот, и до какого-то момента была природа врагом, потом природу загнобили до того, что ее уже теперь надо спасать, и опять врагов нет. Вот, и поэтому это такой вот удивительный случай патриотизм, а они очень патриотичны. Они обожают Австралию, они вот прям это для них.
Так а деревья-то вот вырубленные рассаживают заново,
пытаются? Да.
И как оно растет, не растет?
Растет. Ну, растет куда-нибудь.
Ну, я вот, типа, глядя со стороны, то есть вот эта вот припадочность покарать Джонни Деппа за привезенных собак, потому что это недопустимо.
Это...
То есть это все-таки там мегазвезда, да у нас кино снимают, деньги в налоги платят, и вдруг такой кипиш нездоровый. Это говорит ровно об одном, что во всех остальных направлениях там копают, наверное, еще сильнее. То есть восстановить природу, сохранить, кроликов перебить.
Нет, не в этом дело. Просто Депп посягнул на одно из самых главных достижений австралийцев вообще, вот вообще, in mass. Там нет бешенства. Вообще.
Почему?
Совсем.
Не привезли?
Потому что не привезли, да, потому что вот не пускают таких Джонни Деппов с собачками.
А как же лисицы, какие. Которых навезли?
Вот представляете, поскольку лисиц везли из Англии чудесным образом, а в Англии тоже нет бешенства.
Странно.
Да, очень. Ну, это такой вообще вот…
Только у коров?
God blessed.
Или коровье бешенство придуманное? Слушайте,
не, ну это прионная инфекция, оно существует. И единственное, что не знаю, вроде да, что-то, по-моему, в Австралии там тоже было, у них там, да, тоже уничтожали они коров, после чего как раз экспорт кенгурового мяса пошел такой.
Это не то бешенство, да?
Нет, совсем другое, но это тоже очень неприятная вещь. То есть, ну, против обычного бешенства у него хоть прививки есть, а против прионных инфекций с ним вообще не понятно, что делать. Там совсем другая тема. Вот, и обрыв мысли произошел.
Забота о природе налицо.
Да, Джонни Депп со своими собачками. Представляете, непонятно, где были. То есть, если вы вдруг хотите ввести собачку в Австралию, у вас нет никакого там кошечку, хомячка, кого угодно, у вас нет никакого другого способа, кроме как через полугодовой карантин.
Карантины, да.
Да, при том карантин может быть в проверенных по бешенству странах. Россия сюда не годится. То есть, чтобы вести собачку, вам нужно либо полгода в Америке, чтобы она отсидела, либо в Израиле, либо в какой-то вот еще нормальной, уважаемой в этом плане австралийцами стране. И если собачка после этого будет еще с вами разговаривать, вообще куда-то хотите с вами ехать.
Ну, в целом, прикольно, конечно. После завоза кроликов, собак, лисиц, хорьков, вот вашу собаку завозить нельзя.
Да, и вот на вас, да, на вас, извините, все кончилось.
Прикольно.
Туда вообще нельзя ввозить никакие семена. Туда нельзя въезжать в грязные обуви, на которые могут быть какие-нибудь, опять же, семена. Туда нельзя завозить какие-нибудь там, ну, травяные снадобья какие-нибудь.
Вот, ну, в целом, народные. Это ж прикольно. А приехавший корабль, а выбежавшая крыса? Нет?
А что сейчас с крысами на кораблях, кстати?
Живут.
Да,
они на атомных подводных лодках живут, не говоря уже там про какие-то дурацкие корабли. Да.
Слушайте, не знаю, кстати, как там с крысами не решают. Может, они их там как-то держат где-нибудь на какое-то
подозрительно.
Расстояние.
С крысой, по-моему, никто бороться не может.
Крысы там есть, крыс полно.
Есть же всякие эти, даже типа прилетел самолет в Африку, пока он разгружался, загружался, а в него комары залетели какие-нибудь малярийные. Я, кстати, с интересом как-то приобрел книжку, интересуясь вопросами негритянского рабства, приобрел книжку. Это мы немножко отвлеклись, так сказать. Там по окончании мрачного средневековья сложился так называемый «золотой треугольник», когда корабли брали мануфактуру в Британии, там, Португалии, Испании, плыли в Африку, там на бусы, мотыги, зеркала, ну, инструмент в основном, естественно, меняли негров, которых прибрежные негры ловили в глубине континента, и до сих пор они друг друга на этой почве так ненавидят, что кушать не могут.
Друг друга.
Да, меняли.
Невыгодно получается.
Везли их в Карибское море, там, на Кубу и прочее, там их продавали за ром и сахар, а это, значит, нагрузившись, везли обратно в Британию, и там же продавали за деньги, то есть вот у них там в три конца получалось безумное обогащение и всякое такое. Ну и, как обычно, это же всегда интересно, то есть поскольку совершенно очевидно все рабовладельцы норовили негров уничтожить, то здравый смысл подсказывает, что их надо было наловить побольше и продать как можно дороже, а не уничтожить. И в пути их надо было беречь. То есть, например, вентиляцию помещений придумали именно там для вентиляции трюмов, которые были набиты людьми. Их надо было выгуливать, кормить, поить, заставлять танцевать, чтобы они физическую активность проявляли. И всякая задача была, в общем-то, в том, чтобы довести как можно больше живых и продать, а не там это бить, насиловать, жечь и еще чего-то там. Так вот, заходы в африканские, это я к чему издалека зашел, заходы в африканские реки приводили к тому, что африканские насекомые лезли в трюмы, где вода всегда налита, в том числе и пресная, там разводились, кусали моряков британских, португальских, испанских, и те мёрли от всяких этих африканских лихорадок там со страшной силой, а поскольку это Европа, корабли страховали, экипажи переписывали и всякое такое, смертность там до 50%, да, меньше вроде как не была, то есть матросы, в отличие от негров, мёрли со страшной силой вообще. И вот они приплыли на Кубу, а комары-то тут как тут, и полетели, я не знаю, в Гавану. И вот они уже тут живут, африканские комары, и вот они уже заразу какую-то привезли, поэтому оборона от крыс, она как-то не очень. И сейчас самолеты летают, прилетел самолет, открыл двери, комары африканские налетели, вжик, и лихорадка, денге, или какая-нибудь эбола. Эбола, как ее правильно зовут, тоже приедет.
Глобализация – это не только Алиэкспресс и доставка кенгуровок мошонок по всему
миру. Помывка ботинок перед посещением Австралии им не поможет, я боюсь.
Да, ну стараться все равно надо. Не, ну это как бы это мировая проблема, да. Единственное, что, опять же, обычно, когда, если это не Австралия, а нормальная страна наподобие Европы, то когда что-нибудь там попадает, инфицированный денге-комар, ну, он максимум, все, что ему светит, это вот укусить кого-нибудь и на этом и помереть вместе с этим. Все, он не встроится дальше, ему тут холодно. У нас есть зима. Мы вот все жалуемся, что холодно. Если бы не было зимы...
Говорят, поэтому у нас чума не очень лютовала, да? Когда в Европе было сильно,
да.
То у нас как-то так.
Да, и у нас вообще тут много чего не было, и все исключительно благодаря этому. Жабы, аги у нас тут не было, и...
А что жаба делает?
Там... Помните эту историю, когда Николай Николаевич, последний герой, накормил там народ жабой? То есть в народ это ушло, как Дроздов потравил там команду последнего героя, сварив какую-то не ту лягушку.
Сатанинских хохощен.
Поэтому, естественно, сейчас, когда поехали с Николаем Николаевичем на все это дело, в какой-то момент спрашиваю, что лягушка-то была? Я не смотрела, потому что весь проект, и поэтому только так мне уже послания народные дошли. Говорю, жаба-ага? Ну да, жаба-ага. То есть, вот поймали, а там ну, действительно есть нечего. То есть, все совершенно по-честному. Что поймал, то и, в общем, ешь. А это Карибские острова, где, собственно, эта жаба-ага изначально и живет. А жаба-ага – это такая жабень. То есть, там самка вот 3 килограмма она бывает.
Неплохо.
Там, нормально. Она, при том, она жирная какая-то. Вот. И она вся, вот вся ее спина покрыта ядовитыми железами. Притом, ну, реально ядовитыми, то есть не шутейно. И если, например, ее ловишь, то она вся покрывается такой, как сметаной. Вот. И это все. Это...
Неаппетитное, да?
Ну, это ладно бы просто неаппетитно, это ну, как-то оближешь, и все, на этом и закончится. И, но если шкуру снять аккуратно, то это все можно есть остальное. То есть, например, в Америке их едят еноты. Еноты просто переворачивают ее вот этой спиной вниз и выедают через брюхо, и остается такая тарелочка. Вот. И Дроздов проинструктировал своего напарника Децла, забыла, как его зовут в миру.
Что... Кирилл.
Кирилл, да. Вот что Кирилл...
Децлу привет.
Да, жабочку почисти. Я тебе рассказываю, как ты я видела. Нет, я не видела. Я только Николай Николаевич повторяю, что вот жабу почисти, а все это можешь сварить, потому что яд остается на шкуре. Вот. А тут почистила, руки не помыла, и этими же руками облапала это мясо, и вот в этом виде уже сварил. А батрахотоксин, как знают все, он не разрушается при нагревании. И поэтому все они потом полегли, и, в общем, долго. Сегодня лягушек наелись, и у нас животы разболелись. Вот, и в свое время эту жабу-агу, которая реально ужасно ядовитая, очень быстро плодится, завезли в Австралию, чтобы она боролась с вредителями сахарного тростника, которые завезли туда чуть пораньше. Вот там были такие жуки здоровые, жесткие, а жаба...
Площадка экспериментов.
Вообще,
какая-то.
Вот австралийское ужас. Поле экспериментов, это невероятное что-то. Это вот до этого был эволюционный эксперимент, когда вот 100 миллионов лет они отделились вместе с Антарктидой, а 60 миллионов лет она отделилась уже и от Антарктиды. И вот, и все, и полная изоляция. И там идет параллельная эволюция. Вот так потом, мало этого, еще начались вот эти вот позднейшие эксперименты над экспериментами. А теперь давайте завезем сюда вообще вот просто самую опасную амфибию в мире. Посмотрим, что будет. Жаба, естественно, не стала есть этих жестких жуков. Вот, потому что
как,
там
как
вокруг,
и все привезенные.
Да, как и все привезенные. Тут, а тут куча насекомых, тут куча ящера, куча беспозвоночных. И, вот, и она начала есть все это. А, и это было плохо, потому что лишает кормовой базы, собственно, австралийскую фауну. Но это было ладно. Хищная австралийская фауна такая, вау, какая нажористая жаба. И начала есть ее и дохнуть. И вот до сих пор одна жаба, одна змея, одна жаба, один варан. Они же, ну, они необучаемые же. То есть он варан человек простой, видит жабу, жрет, и все, на этом как бы и заканчивается. И что еще обиднее, это кволы, сумчатые куницы. единственный хищник, который там чудом выжил, как-то вот они разошлись по экологическим нишам с собакой Динго, нечего вроде как делить. А сумчатая куница – очаровательная зверушечка. Это вот помните платье Джулии Робертс? Вот, когда первый раз пошла на скачки в красотке. Вот такое коричневое в белый горох. Вот это зверушка в платье Джулии Робертс. Вот такая вся в горошек, такая вот размером с кошечку. Невероятно очаровательная. Ну, такой хищничек такой очень милый. И он, конечно, тоже на эту жабу. И вот то, что, по-моему, практически исчезла вся вот эта вот северная популяция кволов просто из-за того, что, ну, вот накрылись поели жабой. Жабу, да. Так вот, что придумали австралийцы для того, чтобы? Они у сохранившихся на юге кволов стали забирать детенышей и воспитывать их, приучать к тому, что эту жабу есть нельзя. То есть они их кормили каким-то фаршиком с добавлением вот этого жабьего мяса, которое пахло жабой. После этого вот они все лежали, как эти детеныши, как ребята из «Последнего героя», очень страдали, понимали, что нет, больше никогда. И уже на вид и на запах этих жаб реагировали так, что они это не ели. И потом проследили, и выяснилось, что да, они уже своих детей тоже учат на этих жаб не нападать. И теперь вот этих вот уже ученых кволов интродуцируют куда на север, а весь север покрыт этой, вот, накрылся жабой страшным образом. И вроде как они там, ну, выживают.
Ох, экспериментаторы. У меня жила куница, когда в детстве, в 10 классе у меня жила куница. Зверь настолько свирепый, я думаю, она умная, во-первых. Во-вторых, настолько настырная, я никогда таких не видел. У меня был пластмассовый стол ученический, к нему прислонен стул. Просыпалась она по ночам, весь день она спала, ночью она вылезала, начинала разведку. И вот она могла залезть на стул, а со стула запрыгнуть на стул не могла. Стул пластмассовый был. Она вставала на стул, лапами, значит, цеплялась, отталкивалась задними лапами, лихорадочно перебирала, падала. Падала по 13 раз подряд, поскольку она мне спать не давала. Она там рычала, визжала, но в конце концов с 14-го раза она залезала, то есть там обучалась. Она лезла на подоконник за батареей, и за батареей ей было не протиснуться. И вот завывая и визжа там по сантиметру в минуту, она все равно долезала доверху, вылезала на подоконник, в общем, лютовала как хотела. Вот злобная, нечеловечески умная, ну потом выросла, кусаться стала, пришлось ее того отдать. Хорошей девочке. Воспоминаний на всю жизнь
да.
оставила.
Ну, это ведь это плацентарное. Сумчатые куницы – это немножко другое. То есть сумчатые, вообще, поскольку экосистема, она примерно таким же образом устроена, то есть Австралия, она, по сути, говорю, она выглядит как настоящий обычный мир нормальных людей. Только она населена сумчатыми, которые заняли все те же самые экологические ниши, поэтому там вместо вот наших копытных – там кенгуру. Вместо наших куниц там сумчатые куницы, вместо волков там были сумчатые волки. И все вот какие-то, все там вместо летяг сумчатые летяги, вместо ленивцев коалы. И все вот с какой-то определенной такой погрешностью все роли как бы заняты. Но при этом все вот они такие чуть-чуть попроще.
Расслабленные.
Да, очень, очень расслабленные. И вот сейчас кволов как раз, поскольку их... То есть с собаками динго-то они разошлись, а вот с кошками нет. Вот с кошками они как раз в одной, на одних и тех же охотятся, и поэтому кошки, конечно, их там делают только так.
Притесняют.
Да, кволов осталось мало. И австралийцы разработали еще один потрясающий совершенно метод сохранения тех животных, которым вот теперь уже в деформированной экосистеме как-то им совсем плохо. Они переводят их в домашнюю культуру, они делают их домашними любимцами. Вот, например, у них вымерла сумчатая летяга, шуга-глайдер, вот эти вот сахарные посумы. Ну, просто вот кошки их всех отловили и закончились на этом. Осталось как-то вот только в лабораториях, в питомниках. И они сказали, что а вот теперь это наши австралийские хомячки. Вот. И начали их по любителям распространять. А посумы, опять же, человек простой, поэтому ему еду дают, и все нормально, он размножается. Теперь этих посумов везде, по всему миру. То есть их можно купить в Москве, их можно купить в Питере, собственно, да. Вот мы...
Количество роликов, где летяги прыгают
да,
на
да,
руки.
Да, да.
Это, видимо, оно, да?
Да, это оно. И вот этих уже в неволе разведенных посумов их опять интродуцировали в систему, ну, в среду Австралии, там, где кошек как-то отстреляли. Они там живут нормально. И вот то же самое собирается сделать с кволом. Тоже говорит, давайте, покупайте сумчатых куниц, разводите, а там, чтобы был какой-то вот генетический резерв. И да.
Вопрос, так сказать, профессионального свойства. Я вот куда езжу, тоже там пытаюсь неоднократно что-нибудь снимать. тяжело, не тяжело. Сколько получается? Что в итоге получается сделать?
Снимать там. Снимать тяжело. Снимать – это, во-первых, портит себе весь отпуск. Потому что ты все, вот если до этого ты приезжаешь куда-то, и у тебя пейзаж, кухня, там что-то еще.
Только телефон. Никаких 10-килограммовых рюкзаков с фотоаппаратами, объективами, ничего. Телефон.
Ну, достаточно. Хорошо, я девочка, не я это таскаю. Нет, как-то момент логистики, он как бы даже не на мне, это на Андрее, на операторе. А мне еще хуже, потому что я на каждое новое место и на каждую вообще новую ситуацию я смотрю, как она. Так, окей, а здесь что можно поснимать? Черт, красивый пейзажик. Так, вот солнце будет вечером вот так, вот будет так падать, так. Можно стендапик записать, так, так, так. А здесь или там птичка летит. Ты не можешь там порадоваться, что птичка или там что-то кто-то ползет. Тебе нужно обязательно орать: Олег, Андрей, камеру! У нас тут краткохвостый сцинк перебегает дорогу, давайте немедленно снимать. Вот. И у тебя постоянно, ну, у тебя же есть план, тебе нужно за эти полтора месяца снять хотя бы десяточек выпусков, поэтому тебе нужно десяточек историй. А с Австралии истории, то есть у меня были какие-то там, ну, я представляла, про что я буду рассказывать, то есть какие-то вот даже сценарии были написаны. А тут приезжаешь в Австралию, а там вообще все не так. Знаете, у нас есть какое-то свое представление об Австралии, оно, ну, не то чтобы там не соответствует реальности, но акценты вообще по-другому расставлены. И ты понимаешь, что мне сейчас вообще не хочется рассказывать то, что я думала. Вот эти истории не актуальны, актуальны новые истории, их надо писать. Вот. И поэтому ты вместо того, чтобы втыкать в закат, сидишь там, что-то на телефончике набираешь, какие-то вещи, постоянно ты вот озабочен тем, что там то сняли, то не сняли, тут ветер задул, звук, тут свет ушел, тут кенгуру не пришел, тут что-то еще. Это реально, это сложно. За полтора месяца, когда мы вернулись вот из этого полуторамесячного нашего путешествия просто с палаткой, у нас была джип такой с палаткой на крыше, вот мы там полтора месяца по всей Австралии мотылялись. Это было вот как после вахты. А вот сейчас, когда мы ездили с Дроздовым на это две недели всего, там был совершенно другой формат. То есть там автобус. Смотрели «Присциллы королевы пустыни»? Ой, обязательно посмотрите. Бесподобный совершенно фильм. Трое трансвеститов едут через красный центр Австралии на автобусе. Вот, ну, и там главный трансвестит играет этот агент Смит, не помню, как его зовут.
Хьюго Уивинг.
Возможно. Да. Вот, ну, то есть, это опять же, какая-то совершенно австралийский сюрреализм. Вот, и мы в автобусике, начиная от горы Улуру, примерно движемся в сторону Дарвина. И каждую ночь у нас ночевка в каком-то очередном интересном месте, какой-то вот отель, в котором мы останавливаемся, а потом целый день у нас вот эта дорога бесподобная австралийская, с заездом всякие прикольные вещи. И режим акынства. Вот что меня больше всего поразило, это когда у тебя нет никакой жесткой программы. То есть, ну, я при Дроздове была вспомогательным натуралистом. То есть, потому что, ну, чтобы ему не все время рассказывать. Он там 72-го года, он туда в Австралию постоянно мотается. В этом, конечно, он бесконечно может про это разговаривать, но хорошо бы, чтобы кто-нибудь еще мог бы что-нибудь порассказать. Вот. И я вот таким партнером по ведению монолога рассказываю. То есть, едешь, и это не лекция, когда ты в рамках одной темы. Это дорога, которая каким-то совершенно естественным, живым образом корректирует твои темы, дает тебе новые темы. А вот, посмотрите, там, вот хребет Флиндерс, смотрите, какой он старый, как он рассыпался, а знаете почему? Или там, а вот, смотрите, там, какаду, а вот, смотрите, там, Аис Джабиру, а вот, смотрите, крокодил. И вот это все дает вот этим рассказам, этим как бы по форме лекциям, оно дает вот эту вот жизнь, которой всегда в лекциях не хватает. Это всегда эмоциональное живое реагирование на то, что происходит вокруг. Угу. Вот. И, ну, Николай Николаевич, конечно, когда рассказывает, это вообще, это просто это какой-то такой отдельный совершенно жанр человеческой коммуникации, слушать Дроздова. Вот. И, у нас еще была очень крутая группа, набралась совершенно случайно. То есть просто вот набрали я кинула в своем Фейсбуке клич, что там, кто с нами с Дроздовым в Австралию. Набралось 16 человек, у меня было ощущение, что это лучшие хедхантеры мира собирали такой Dream Team, такой вот 16 друзей Оушена, и чтобы все были на своем месте. У нас была, например, лингвист, специалист по происхождению языков Света Бурлак, который совершенно великолепные лекции по языкознанию, по возникновению языков, именно эволюционным, как-то вообще все возникло. И вот И вообще в какой-то момент, когда тебе надоедает говорить или просто хочется послушать, микрофон можно вот так вот просто назад не глядя кидать. Или там, а теперь света. И дальше слушать полтора часа каких-то потрясающих вещей про культуру аборигенов, про вообще разницу цивилизаций, там, от света бурлак. Или если по дороге перехватит Николай Николаевич и скажет, а вот тут, собственно, в 78-м году мы тут проезжали, и тут была собачка Динго, которая ходила по роялю, это было так здорово. Вот. И вот это, и остальные ребята, которые там, у нас был геолог, например, который рассказывал, почему это все вот такое. А там же Австралия, это вообще какой-то вот, ну, это заповедник. И там все, что в других местах уже давно разрушилось и сменено новым, там оно даже если разрушилось, то оно вот такое и стоит. И там есть горы, которые, знаете, как вот как переваренное мясо, которое вот уже распалось на все, вот как препараты готовят, когда берут там мышку и варят ее, чтобы у нее там все развалилось. И вот оно лежит вот такое вот. Ты видишь, из чего это состоит? Вот как это вообще было устроено изначально? Там вот вся эта какая-то машинерия геологии, географии, она вся вот биология, она вся вот на поверхности. Ты видишь, что откуда пошло. Это вообще... Это...
Сколько роликов-то в итоге получилось? Или вы еще монтируете?
Ой, монтируем. У нас в нашей телеверсии мы вернулись в середине марта, и нужно было до следующей Австралии, а следующая Австралия была в конце мая, за два месяца сделать 10 программ. Вот, и мы сделали 10 программ. Они сейчас идут по телевизору. У нас немножко...
А в интернетах-то лежат?
А в интернете пока что не успели.
Да что ж такое? Да куда... Может, украли хотя бы? Не? Куда мы побежим смотреть?
Ну, нет, эти пока что у них... Короче, пока сезон не откатают, телевидение свое не отдаст. Поэтому мы сейчас потихонечку будем выкладывать весь австралийский сезон. Но зато у нас будет совсем без купюр.
Когда?
Хотя, ну, вот сейчас уже выложили, по-моему, 6 серий. Крокодилов, ехидну, эму, утконоса и кого-то еще. В общем, десятка-полтора-то они уже есть. Вот. Ну, и еще, поскольку мы теперь в Австралию как на работу ездим. То есть, следующая Австралия, кстати, будет в конце августа. Если что, то еще можно успеть сделать визу. У нас есть еще пара мест в нашем волшебном автобусике. А потом, кстати, в октябре в следующий раз мы уже поедем не через центр Австралии, а к западному побережью. Там, где как раз самый палеонтологический рай находится, там, где Идиакарские холмы, там, где вся вот эта палеонтология просто вот она лежит, там, где вот свидетельство Кембрийского взрыва, вот этого умножения биоразнообразия, оно, ну, вот можно прийти и наковырять себе собственных там кембриотов. Вот. И поэтому, кстати, есть у нас такая мысль о том, что, ну, вот кроме того, что ездить с Николаем Николаевичем, который, ну, вообще туда как на дачу просто, да, сколько угодно, брать еще и других ученых. Например, я очень хочу с Марковым Александром Владимировичем, если вы меня слышите, то есть отличный план поехать на Идиакарские холмы и посмотреть, есть ли у них глаза. Вот, проехать по западу Австралии и как раз вот в таком режиме лекционного автобуса. Ребята, которые с нами ездили, они в полном восторге. Говорят, это вот просто у тебя голову перезагрузили. Это вот тот формат зданий, когда тебя не грузят, а просто ты находишься в среде, которая информационно обогащает тебя самым естественным образом. Потому что ты слушаешь людей, которые не могут заткнуться, потому что их прет от того, что они видят, и они знают, что вообще конкретно вокруг них происходит. Вот.
Я вам завидую.
Мало. Упала, это, да? Это хорошее начало, но на этом нельзя останавливаться.
В общем, все бежим смотреть канал.
Да. Подписывайтесь, потому что все новости будут у нас постепенно на канале выкладываться.
Спасибо, Евгения.
Да,
удачи,
спасибо.
Удачи вам во всех начинаниях. Снимайте зверушек. Адски интересно. Спасибо.
Спасибо. Снимайте людишек. Да. Тоже ничего.
А на сегодня все. До новых встреч.